Дорогие участники праздника, мы продолжим с вами вчерашнюю беседу по книге Левит, 19 глава, 20 стих. «Святилище мое чтите, я Господь». Вчера мы с вами так немножко рассуждали за упущение святилища служения нашего братства, 905-е годы, потом 20-е, 30-е. Как страшно, когда отступление святилища, когда небрежность, неисправность, какие страшные бывают порождения. Продолжим рассуждение. Книга Левит, 26 глава. Прочитаем стих 13 и 14. «Я Господь Бог ваш, который вывел вас из земли египетской, чтобы вы не были там рабами, и сокрушил узы ярма вашего, и повел вас поднятою головою. Если же не послушаете меня, не будете исполнять всех заповедей сих, то и я поступлю с вами так, пошлю на вас ужас, и истомится душа ваша, глаза ваши», и так далее. Кто внимательно изучает Библию, вот эта глава здесь говорит: «Всемеру буду наказывать вас», потом еще раз «всемеру величу», потом еще раз «всемеру», еще раз и еще раз, пять раз. Друзья дорогие, то где-то получается 2500 раз Бог увеличит наказание. Трудно себе представить трагедию и состояние народа, которое 2500 раз увеличена мера наказания. Но вы знаете, читаем 31 стих, еще не беда. Но 31 стих: «Города ваши сделаю пустынью и опустошу святилища ваши». После этого уже наказания всемеро не будет. Почему? Потому что конец всему. Но, друзья дорогие, какие бы ни были обстоятельства на земле, какие бы ни были трагедии, беды и ужас, если святилище стоит, и если там есть кому походатайствовать перед Богом, и есть куда пойти поплакать, принести жертву за грех, то еще не беда, друзья дорогие. Может исправиться ситуация. Но вот когда после 31 стиха мы прочитали «опустошу святилища ваши», братья и сестры, что дальше? Тьма и мрак навеки. Значит, бывают всякие моменты, бывают перемены, бывают всякие гонения и прочее. За что должна трепетать душа наша, друзья дорогие? За святилище. За него держаться двумя руками, душой своей трепетать. Это надежда, что может еще все исправиться. Вот эти упущения привели к тому, что в 37-е годы пошли такие расстрелы в таком количестве, что даже перебрать историю римских императоров, они столько не уничтожали вот за день, за месяц, за квартал, вот планомерно сотнями, там тысячами расстреливали. Даже эти ужасы несравнимы с ужасом 37-х годов. Где-то называют цифры 22 тысячи убитых, где-то 26 тысяч, может быть, друзья дорогие. Теперь вот мы с вами перебираем историю, что нам с вами делать? Напугаться этих 37 годов, откреститься, отмахнуться от них? Нам, как священникам, нужно искать: «Господи, но были ли в то время хоть единицы верные пред Тобою, которые сохраняли служение святилища?» Да, друзья дорогие, благодарение Богу они были. Стали организовывать союз всех в 1944 году. Орлов возглавлял подбор этих кадров, Орлов Михаил Акимович, о котором пишет Юрий Сергеевич Грачев в «Иродовой бездне». Это был опытнейший разведчик, талантливейший чекист. Ну и дальше пошла характеристика. Он подбирал Карева, который только с тюрьмы вышел, Житкова вызвал из ссылки. И вот с них стал формироваться вот этот союз, 44-й год. Конечно же, они подписали, что будут верно служить секретным органам. И каждый шаг, и каждое слово, дыхание жизни церкви принесут к ногам чекистов. И так и делали. До смерти своей так делали. Но, друзья дорогие, вот перебираем сейчас архивы. На фотографии сестра из церкви города Коломна. Сколько там было? 15-20 членов. Там 4 предателя работало. 4 агента чекиста, которые доложили чекистам даже все, о чем за чаем разговаривает каждая семья. И вот допрос: скажи, кто проповедник? Не скажу, тайна церкви. Но ведь и так уже все знали. Знали. Братья и сестры, почему сестра говорит: не скажу, тайна церкви? Ну вот так священство, чувство священства не разрешало эту тайну принести к ногам вот этого врага церкви. Не могу так сделать. Вот где вот этот высокий священнический трепет пред Богом. А в то время Сталин издал секретную инструкцию применять любые методы допроса контрреволюционерам, врагам народам и к сектантам. И вот ее допрашивали неделю, день и ночь. Менялись следователи, уставали, которые допрашивали, а ей не давали поспать, отдохнуть. И вот через неделю вторая фотография, бабушка посидевшая. Так скажи, кто проповедник церкви? Не скажу, это тайна церкви. Три подписи, расстрелять. Приговор приведен в исполнение. Братья и сестры, вот так станут на страшном суде. Вот эта сестра, священник Бога Всевышнего. И те, которые сидели в этой канцелярии в Москве, и всю тайну приносили, бегом бежали и бросали к ногам каждый шаг, все, что происходило в церкви. Как они будут держать ответ перед первосвященником с большой буквы, Христом нашим? Сколько вот таких моментов, друзья дорогие, 1944 год. Кишиневский пресвитер Руденко Григорий Антонович тоже был вызванный, и тоже ломали его. Не подпишешь ли, чтобы ты был верным сотрудником? Нет, не подпишу. Поломали пальцы в дверях. Потом загнали иголки под ногти. Это 44-й год. Потом раскаленным утюгом сожгли ладони, руки, подошвы, ноги выбросили за дверь. И он на локтях и коленах 1.5 километра добрался по грязи домой. Но остался верным священником, друзья дорогие, Бога Всевышнего. В противовес вот этим неверным, которые всю тайну сдавали. Вот так оно, друзья дорогие, на духовной ниве всегда происходит. Один трепещет сердцем за все Божие, переживает, а другой его так вот к ногам мира сего приносит. В 1948 году этот же брат, пресвитер Кишиневский Руденко, и еще брат-служитель Мадан, проповедник, и брат Цуркану Сергей Харлампович, один из старцев, который стоял у истоков начала пробуждения, пошли к старшему пресвитеру регистрированной церкви по Молдавии с одним вопросом. Вы выпускаете «Братский вестник», такой журнал выпускался. Почему на вашем журнале портрет Сталина? Это же духовно-назидательный журнал. Почему портрет этого политика там? Один вопрос задали. Он говорит, придите завтра, я вам дам ответ. На завтра арестовывают Руденко и Мадана, дают 10 лет лагерей. Цуркану скрылся на нелегальное положение. Он уже знал, что это за люди. Получите ответ. Получили ответ. 10 лет от звонка до звонка. За один вопрос. Почему Сталин на журнале? Друзья дорогие, вот по-человечески так сесть, порассуждать. А надо было им было туда идти. Ну что, не могли посидеть дома, молиться, совершать служение Богу. Ну и так там понятно с этим отступничеством. Да оставьте его в покое. Человеческим, гражданским умом так рассуждается. А священническим, друзья дорогие, священник не может терпеть. Когда любую святыню Господню попирает, где бы она ни была. Когда смеются, когда топчут ее. Какие бы ни были обстоятельства, он не смотрит на свою свободу, или не смотрит даже на свое здоровье или на жизнь. Он смотрит, чтобы святыня Господня она была восстановлена перед просвященником так, как должна быть. А дальше что Бог даст? Вот так мы с вами выслеживаем понемножку по этим фактам, что Бог свою линию священства хранил. Всегда хранил. Вот мы просматриваем начало 60-х, 61-х годов, когда была великая нужда в служителях, в новых отделившихся группах, церквах сформировавшихся. И брат Шалашов Александр Афанасьевич, так вот прослежим его биографию, хочу еще внимательнее посмотреть, когда Господь в 34-м году допустил травму и законсервировал его. Лежал парализованный, 5 лет в тюрьме, потом привезли домой, а в общей сложности отлежал где-то 20 лет. И вот сколько изучаем его биографию, смотрю, он никогда не участвовал в никаких регистрированных делах ни 20-х годов, ни 30-х. Даже в те годы, когда уже была дана такая указка по линии правительства, хотите зарегистрироваться, принесите устав церкви, мы вам на него штамп поставим. И вот там, где будет печать властей, имеете право собираться, а если нет, не имеете права. И даже такого он не делал. И военные вопросы никогда не подписывал. И Господь сохранил эту линию священства чистой, всесторонне чистой. И когда встала нужда рукополагать новых служителей, Господь поднял его из одра болезни, и он, молясь Господу, прося ведения, для новых церквей, для нового пути рукополагал новых служителей. Друзья дорогие, как дорога нашему сердцу вот эта линия священства. Мы удивляемся, Ветхий Завет перебираем там. Восстала Гафоли, истреблю все племя царское, и вдруг какого-то маленького, там четырехлетнего спрятали. Бог свою линию хранил. Он всегда ее хранил. И в 20-е, и в 30-е годы, через войну, через голодовки, через расстрелы, Бог свою линию священства хранит. Сохранит ее до пришествия свое, друзья дорогие. И вот мы с вами рассуждаем, чему нас с вами учит Господь. Как бы хотелось вот так кратенько, проводя одни другие вот факты, вот цифры, события, чтобы наше с вами сердце прилепилось к этому пути священства, чтобы оно стало для нас с вами дорого. Сохранилось ли это священство, друзья дорогие, на сегодняшний день? 2001 год, идет съезд наш общебратский в Туле. И вот послушаем, можно дома послушать слова, вот уточнить. Мы не снимаем с себя ответственности за кривизны и разруху в деле Божьем, которые были до 60-х годов. Я эту строчку читаю, хочется читать еще раз и еще раз. 40 лет прошло, чувствования священнические не притупились. Мы себя ответственность за беды 40-х и 30-х и 20-х годов, мы пред Богом себя не снимаем. И еще братья преклонили колени, была совершена молитва: Господи, прости нас, освободи нас и еще исправь нас. И сохрани, чтобы никогда даже самого малейшего это у нас не повторилось. Вот она линия священства и чувствование священников, и цену, которую платило братство, и их неответственность. Как бы хотелось, чтобы мы с вами научились, ну, не просто быть членами церкви, гонимого братства, но чтобы вот сердце наше прилепилось к этому пути, к этому служению священства. Оно, друзья дорогие, иногда начинается с самого маленького. Так вот, беседами с молодежью, и за то, что проникает в наши ряды и смущает души наши, и снова перелистываем Новый Завет и читаем: Господь, первосвященник наш, переживая за своих священников, и за одежду пишет, и за разговоры пишет, и за смехотворство пишет, и за отношение к миру и друг к другу. Ну за что не написал Дух Святой, переживая, чтобы мы в полноте благоволения, как священники, сегодня ходили? Вот как нужен сегодня такой священнический ум и чувствование? Господи, помилуй нас, сохрани нас. Только то, что свято и чисто, дай нам не там всегда быть, в благоволении в очах Твоих. Потому что мы с вами входим в такое сложное время, вот поглядываем в Европу, вы немножко дальше, мы вроде туда ближе, или кто из нас ближе, и блестит, и тянет, и влечет, и едут туда, вот, и не можем иногда брать его оттуда, вырвать. А вот смотрим, какие появляются программы: город Страсбург, здание будущего Европейского парламента и нынешнего, формы Вавилонской башни. Точно-точная копия недостроенной Вавилонской башни. Встает вопрос: а почему? Но ведь могли построить современное здание. Нет, Вавилонская башня. А этот памятник, который не поставили, зверь этот, бугай, вот, и на нем сидит женщина, Европа. Что это значит? Почему у него рога в форме полумесяца? Ведь это же символ ислама. Почему усиленно с каждым годом строятся тысячи мечетей по всей Европе, везде этот полумесяц? Смотришь на православные храмы, крест, а внизу уже появляется полумесяц. Я понимаю, молодежь как-то может нам сказать, отцам уже, у которых белая голова, братья: ну не тревожьтесь, не преувеличивайте, все пройдет, все будет хорошо. А нам хочется ответить молодежи: не будьте дети умом. Какое серьезное время мы с вами входим. Вы пробуете мыслить так, а мы мыслим иначе. И я мог бы даже сказать: дорогие мои, да если узнаете, что наша молодежь едет в Иерусалим, ради осквернения ее будут устроить этот парад и выбросят сотни тысяч долларов. И кто-то мне с молодежи ответит: братья, да не может быть. Ну что вы в самом деле? Если бы вы могли понять, какое противостояние сегодня на духовном фронте. Если где-то что-то меняется в политике, в обществе, экономические перемены, идеология меняется, друзья дорогие, за всем этим стоит духовная подоплека. И когда немножко откопаешь, раскапываешь эту духовную подоплеку, она вся направлена на святилище, на разрушение его. И так мы с вами должны понимать, уже не быть детьми умом, быть уже взрослыми. Как бы дал нам с вами Господь вот это последнее время ходить с трепетом пред Господом Богом нашим. Те программы, которые выдвигает Европа, и вот этот вал идет сюда, друзья дорогие. Конституцию они приняли, убрали слово «Бог». Это не Советский Союз и атеизм, и с этим знаменем. Это нечто намного глубже, намного сильнее, серьезнее. Как нам с вами выжить, как нам с вами спастись в это последнее время? Только сохранить наше святилище, служение священства нашего. Пусть Господь окажет нам с вами в этом милость, каждому из нас. Когда-то в годы гонений, кто-то рассказывал, один из зарегистрированных, говорит, пошел в кино, ну и был такой грех. Журнал, говорит, показывает перед кино, показывает большой портрет Геннадия Константиновича Крючкова, и диктор таким трагичным голосом говорит, этот человек хочет развалить Советский Союз. Ну и пошло на него, и пошло. Ну, по размахам и масштабам клеветы, которые воздвигали в те годы на братьев, думаю, могло такое быть, могло такое быть. Хотели все общество против него настроить. Но никогда наш дорогой председатель, ни братство наше, не объявляло таких программ разваливать Советский Союз. Даже вот сколько сейчас книг за границей пишут. Верные христиане в Советском Союзе 30 лет боролись против победы против коммунизма. Да я думаю, да никогда мы не боролись против коммунизма. И нигде ни одной строчки у нас об этом не написано. За свободу независимость церкви, да, боролись. И отстояли, ходим в этой свободе. Против коммунизма мы не боролись. Но, друзья дорогие, когда Великая Октябрьская социалистическая революция на знамени атеизма написала «Без Бога светлое будущее» и пошла завоевывать Кавказ, Среднюю Азию, Прибалтику, завоевала. Потом пошла Великая Отечественная война с этим же знаменем «Без Бога светлое будущее» и приобрела уже пол Европы, Румынию, Германию, Венгрию. Теперь осталась одна задача – ликвидировать церковь и взять весь земной шар. И такие планы у них были. И вдруг получилось, что эти два великие планы – Великая революция, Великая война – споткнулись о церковь Бога Живого, рассыпались все планы. Друзья дорогие, наше 45-летнее пробуждение имеем право назвать великим. Имеем право. Пора уже его назвать. Поэтому разрешите вас еще раз поздравить с праздником великого 45-летнего пробуждения. Воистину велик наш Господь, и дела Его велики. Слава Ему. Аминь.